В коридоре послышались шаги и возглас караульного. «Цувакс! Новенький!» «Нашего полку прибыло!» — радостно воскликнул Швейк. Авось он припрятал окурок. Дверь открылась, и в барак втолкнули вольноопределяющегося. Того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будыевицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот. «Слава Иисусу Христу!» — сказал он, входя, на что Швейк за всех ответил. «Во веки веков! Аминь!» Вольноопределяющийся с довольным видом взглянул на Швейка, положил на землю одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные в них сигареты и роздал их. Потом вытащил из башмака покрытый фосфором кусок от спичечной коробки и несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки, чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и равнодушно заявил: «Я обвиняюсь в том, что поднял восстание». «Пустяки», — успокоил его Швейк, — «ерунда». «Разумеется», — сказал вольноопределяющийся, — «если мы подобным образом намереваемся выиграть войну с помощью разных судов, если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, пускай судятся. В конечном счете лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации».
«А как же ты поднял восстание?» — спросил сапер Водичка с симпатией, глядя на вольноопределяющегося.
«Отказался чистить нужники на гауптвахте», — ответил вольноопределяющийся. «Повели меня к самому полковнику, ну а тот известный свинья стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом, что он вообще удивляется, как это меня земля носит, и от такого позора еще не перестало вертеться, что, мол, в рядах армии оказался человек, носящий нашивки вольноопределяющегося, имеющий право на офицерское звание, и который, тем не менее, своими поступками может вызвать только омерзение у начальства. Я ответил ему, что вращение земного шара не может быть нарушено появлением на нем такого вольноопределяющегося, каковым являюсь я, и что законы природы сильнее нашивок вольноопределяющегося. Хотел бы я знать, говорю, кто может заставить меня чистить нужники, которые не я загадил? Хотя и на это я имел право при нашем свинском питании из полковой кухни, где дают одну гнилую капусту и тухлую баранину. Я сказал полковнику, что его вопрос, как от меня земля носит, кажется мне несколько странным. Из-за меня, конечно, землетрясения не будет. Полковник во время моей речи только скрежетал зубами, будто кобыла, когда ей на язык попадется мерзлая свекла, а потом как заорет на меня: «Так будете чистить нужники или не будете?» «Никак нет, никаких нужников чистить не буду». «Нет, будете, несчастный вольнопер?» «Никак нет, не буду». «Черт вас подери, вы у меня вычистите не один, а 100 нужников!» «Никак нет, не вычищу, не ста ни одного нужника». И пошло, и пошло. «Будете чистить?» «Не буду чистить». Мы перебрасывались нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги «Павлины мудрой» для детей младшего возраста. Полковник бегал по канцелярии, как угорелый, и, наконец, сел и сказал:
«Подумайте как следует, иначе я вас за мятеж предам дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольноопределяющимся, расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили 2 вольноопределяющихся 10-й роты, а одного из 9-й пристрелили, как ягненка. За что? За упрямство. Те 2, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчика шабатского чужака, а вольноопределяющийся 9-й роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекли ноги, и он страдает плоскостопием. Так будете чистить нужники или не будете?»
«Никак нет, не буду». Полковник посмотрел на меня и спросил:
«Послушайте, вы не славянофил?»
«Никак нет». После этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже. «Самое лучшее, — сказал Швейк, — если будешь выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения, так что даже хотели устроить громкий процесс и на страх другим осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто. начал из себя корчить человека с тяжелой наследственностью. И на освидетельствовании заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать. И всегда его тянет куда-то далеко. Раз он как-то проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Отец его был алкоголиком и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения. Мать была проституткой, вечно пьяная, и умерла от белой горячки. Младшая сестра утопилась, старшая бросилась под поезд. Брат бросился с Вышеградского железнодорожного моста. Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел. Другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками. Двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в Картузах перерезал себе куском стекла сонную артерию. Двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с 6-го этажа. За его воспитанием никто не следил, и до 10 лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было 6 месяцев и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола, и он, падая, ударился головой. Периодически у него бывают сильные головные боли, в эти моменты он не сознает, что делает, и в таком-то именно состоянии ушел с фронта в Прагу. И только позднее, когда его арестовала у флеков военная полиция, он пришел в себя. Надо было видеть, как живо его освободили от военной службы. И человек 5 солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке. Отец алкоголик, мать проститутка. 1. Сестра утопилась. 2. Сестра, поезд. 3. Брат, с моста. 4. Дедушка, жену, керосин, поджег. 5. Бабушка, цыгане, спички и так далее. Но когда один из них начал болтать все это штабному врачу и не успел еще перевалить через двоюродного брата, штабной врач, это был уже 3-й случай, прервал его, а твоя двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене 6-го этажа, за твоим воспитанием, лодырь ты этакой, никто не следил, но тебя перевоспитают в арестантских родах. Ну, отвели в тюрьму, связали в козлы и с него как рукой сняло. И плохое воспитание, и отца алкоголика, и мать проститутку. И он предпочел добровольно пойти на фронт. «Нынче, — сказал вольно определяющийся, — на военной службе уже никто не верит в тяжелую наследственность. А то пришлось бы все генеральные штабы запереть в сумасшедший дом».